Сегодня хотелось бы поговорить о вере. Мне кажется, что это одна из важных тем Библии, тема веры, потому что мы читаем такие места из Библии, где написано, что без веры Богу угодить невозможно. Настолько вера важна. Мы читаем о том, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Это очень важная тема, которую сегодня до сих пор люди не могут понять, что оправдаться можно только верой. Для многих людей в истории было открытие, когда они читали послание к Римлянам, такие слова, что праведный верою жив будет. Библия предупреждает, говорит о том, что некоторые люди потерпели кораблекрушение в вере. Библия говорит о стойкости веры, о том, чтобы мы хранили веру. И посмотрите, насколько эта тема важна сегодня. И я хотел бы напомнить сегодня историю, которую проповедовал в прошлое воскресенье Артем. Если можно показать несколько стихов из этой истории. Если вы были в прошлое воскресенье, эта история должна быть свежа в вашей памяти. Вы должны запомнить были это имя Иаир, начальник синагоги, у которого дочь была при смерти и умерла. И Артем очень хорошо соединил вот мост, он показал, как эта история про начальника синагоги, как она помогла ему в его жизненных испытаниях, когда они с семьей проходили через определенные трудности, как тема веры помогла ему, как его вера преодолевала трудности. И читая Евангелие от Марка, мы видим, что все персонажи, которые приходили к Иисусу Христу, они приходили с верой в то, что Он Мессия, в то, что Он Божий Сын. И если вера так важна, то, конечно же, возникают вопросы, а какая вера угодна Богу? В чем суть настоящей веры? Какая вера настоящая? В чем ее проявление? И вот в Евангелии от Марка я хотел бы обратить ваше внимание на три качества, на три проявления настоящей живой спасающей веры. И первое качество спасающей веры, что эта вера конкретная, это вера в Иисуса Христа как в Божьего Сына, как в Мессию. И в принципе евангелист Марк, он начинает Евангелие с этого. Самые первые стихи Евангелия от Марка – начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Марк хочет сказать всем, что после того, когда вы прочтете мое Евангелие, вы должны понять, что Иисус Христос – это Божий Сын, это Господь. И мы читаем о том, как Иисус исцеляет различных людей. Он исцеляет человека парализованного, Он исцеляет человека с сухой рукой в синагоге, затем Он исцеляет человека, одержимого бесами. И, наверное, кульминация всех Его чудес, она достигает в этот момент, когда Он воскрешает человека из мертвых. Это кульминация Его власти, которую проявляет Иисус Христос. И мы видим, что все эти люди, они идут к Иисусу Христу за помощью. По дороге, пока Иисус шел в дом начальника синагоги, история прерывается, и Иисус совершает еще одно исцеление. Он исцеляет женщину, которая 12 лет страдала кровотечением. Еще одно исцеление. И все эти люди, товарищи, которые несли к Иисусу Христу своего друга парализованного, женщина, которая страдала кровотечением, начальник синагоги, все они приходят к Иисусу Христу за помощью. И мы должны понять, что это не вера в Евангелиях творила чудеса, а это Иисус Христос. Если бы не Иисус Христос, если бы не Его сила, которая исходила от Него, если бы не Его желание и власть исцелить людей, то сама вера, она бы ничего не сделала. Женщина так и страдала бы дальше кровотечением, дочка бы Иаира не ожила, и парализованный так и остался парализованным. Люди верили не просто в веру, что вера сама по себе способна творить великие чудеса, но и наша вера, она имеет ценность лишь только потому, что у нас есть объект веры. это Иисус, Божий Сын, который способен творить чудеса, у которого есть власть и всемогущество. И именно поэтому все эти люди с верой в Него, как в Мессию, как Божьего Сына, искали именно Его, понимая, что только Он один может решить эти проблемы. И мы видим, что вера этих людей, она была конкретная, она была связана именно с Иисусом Христом. И это очень важный момент спасающей веры. Не человек для спасения должен верить именно в Иисуса Христа как Господа. Не просто верить, что Бог есть, не просто верить, что что-то есть. Он должен верить, что спасти может только Иисус Христос. На прошлой неделе мне попался один фильм, считаю, что он такой достоин нашего внимания. Почему он привлек мое внимание? Актер, который играл главную роль, он сам верующий, евангельски верующий. Когда-то смотрел, у него интервью брали о его жизни, о его вере. Он играл, кстати, роль Иисуса Христа в фильме «Страсти Христовы», этот актер, и он сам верующий. И вот в этом фильме он играет главную роль, и там есть такой сюжет, и его приглашают в одну из мусульманских стран на телевидение, где идет разговор о вере. Ведущий хочет показать, что между религией ислама и христианством есть очень много общего. И он говорит: посмотрите, мы ведь любим вашего Иисуса Христа, мы ведь тоже в Него верим. Это был очень хороший, добрый человек, это был Божий пророк, которого Бог послал. И этот человек, ну, слушал все, что говорили, и в конце сказал: вы не понимаете самого главного. В Иисуса Христа нужно верить, как в Господа. Его нужно любить, как Господа, и верить в Него нужно, как Господа. Что только Он один может спасти вас от ваших грехов. Конечно, то, что он сказал, это вызвало просто шок на телевидении в мусульманской стране сказать такие слова. Но все евангелисты, все апостолы, они утверждали эту весть. В этом суть Евангелия. Эту весть они несли миру. Что Иисус Христос – это не просто плотник, это не просто один из пророков или раввинов. Он Господь. В Него нужно верить, как в Господа. И поэтому понятно, когда мы читаем в Евангелиях, когда ученикам запрещали проповедовать об имени Иисуса Христа, Петр, Иоанн, они сказали, что мы не можем этого делать, потому что нет другого имени под небом. То есть, если бы был другой путь спасения, ну, может быть, не так было бы и важно где-то рассказать про Иисуса Христа или не рассказать. Но истина заключается в том, а просто кроме Иисуса Христа невозможно спастись. Именно поэтому мы не можем молчать. Именно поэтому написано, что они наполнили Иерусалим учением об Иисусе Христе. И самое главное – это то, что Он Господь. Если человек хочет спастись от своих грехов, он должен прийти и уверовать конкретно в Иисуса Христа как Господа. И вот это первая важная характеристика истинно спасающей веры, о которой я смотрю в Евангелии от Иоанна. Все эти люди, которые приходили к Иисусу Христу, они приходили к Нему не просто как к целителю, который может решить сиюминутную проблему, но написано о том, что они приходили к Нему с верой, как в Мессию, как Божьего Сына. Вторая такая характеристика важная, которую я вижу в Евангелии от Марка, что настоящая вера – это вера действия. Она действует. Есть в мире религии бездействия. Не знаю, например, буддизм. Одной из высших добродетелей является, наоборот, как раз уход от страстей этого мира путем какой-то медитации, размышления, ухода в себя. Но Иисус Христос не призывает нас удалиться из этого мира куда-то в пустыне или в какое-то место и просто наслаждаться созерцанием, молитвами, размышлением. Нет, христиане жили посреди этого мира, и их вера должна была проявить себя, она должна была быть действующей. И Иаков говорит просто: вера без дел мертва, вера себя должна как-то проявить. И если посмотреть на всех этих людей в Евангелии от Марка, у них была вера в то, что Иисус – Мессия, они все шли к Нему, и они что-то делали. Подумайте, четверо друзей, которые принесли своего товарища расслабленного, ведь они встретились. Они хотели что-то сделать для своего друга. Они где-то нашли носилки. Они собрались вместе, положили его на эти носилки, и они понесли его к Иисусу Христу. Они действовали, они хотели хоть что-то сделать, что могли для своего товарища. Женщина, которая страдала от кровотечения, она, когда узнала, что здесь находится Иисус Христос, она пошла, преодолевая все трудности, она пошла навстречу к Нему, чтобы прикоснуться к Нему. И начальник синагоги Иаир, он тоже, он оставил свою дочь при смерти и пошел искать Иисуса Христа. И в этом городе Иисус немало чудес совершил в синагоге. Мы читаем, как в синагоге Он исцелил одержимого, именно в синагоге Он исцелил человека с сухой рукой. И если Иаир был одним из начальников синагоги, то можно предположить, что, возможно, он видел все эти чудеса. Именно поэтому у него была вера в то, что Иисус – единственная надежда на него. И его вера действует. Он оставляет дочь, он идет искать Иисуса Христа. Я, наверное, не раз в своих проповедях приводил в пример такого человека, как Вильям Корей. Первый миссионер в Индии, возможно, вы слышали это имя, читали его биографию. И его тоже можно привести в пример веры действующей. Он был простым сапожником, скромным служителем в баптистской церкви. В своей мастерской у него висела карта мира, и он, смотря на эту карту, постоянно молился за другие страны. И вот когда предоставилась возможность поехать в Индию, он оказался первым желающим, который хотел бы отправиться в Индию в миссионерское путешествие. И его вера была действующей. Когда он приехал в Индию, он не совершал таких чудес, как апостолы. Когда мы читаем книгу «Деяния», мы читаем о том, что руками апостолов совершались многие чудеса. Апостолы собирали толпы людей. Ничего такого в жизни Вильяма Корея не было. Его вера действовала, и он делал то, что мог. Он устроился на работу, он занимался физическим трудом, он работал на плантациях. Потом он стал изучать местный язык, диалекты. Потом он стал переводить Новый Завет на язык этих местных племен. Посмотрите, он делал просто то, что он мог. Но именно вера двигала им. Она была действующей. И точно так мы должны спросить каждый себя. А в чем действует моя вера? Есть ли дела у моей веры? Ну, потому что, ну, если мы не можем, как Вильям Корей, поехать и стать миссионерами, то во всяком случае мы можем молиться за тех людей, которые отправляются в миссионерское путешествие. Если мы не можем проповедовать, то мы можем также молиться за проповедников. Мы можем делать добрые дела во имя Иисуса Христа, помогать нуждающимся в беде. И мы можем жертвовать средства на различные служения. Мы можем взяться за какое-то служение для созидания поместной церкви, но однозначно, что вера должна быть действующей. И поэтому сегодня нужно спросить себя, как действует моя вера в различных обстоятельствах жизни? Есть ли дела моей веры? Потому что настоящая живая вера, она всегда будет действовать. Апостол Павел в одном из посланий Галатов, он написал такие слова, что во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, но вера, действующая любовью. Смотрите, Павел говорит, что ценная или стоящая вера – это вера, которая действует любовью к людям. Можно сказать так, что любовь к Богу – это двигатель нашей веры. А дела веры должны проявиться в любви к людям. Вот так сочетаются эти две заповеди и вера, когда Христос взял и соединил все заповеди в две и говорит: «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и ближнего, как самого себя». И если у нас есть живая спасающая вера, то любовь к Богу и является этим двигателем веры. А в чем же эта вера должна проявиться? И Павел говорит, вера – действующая любовь. Вот любви ближнему должна проявиться наша вера, и это и будет доказательство истинности спасающей веры. И эти две характеристики я вижу в Евангелии от Марка. И третья характеристика – это преодолевающая вера. Настоящая спасающая вера – это вера, способная преодолевать жизненные трудности, различные проблемы и испытания. И мы можем посмотреть на всех этих персонажей. Каждому из них нужно было в своей вере что-то преодолеть. Когда четверо друзей, они решили помочь своему другу, который был парализованный, они пришли к тому месту, где был Иисус Христос, и за множеством толпы они не могли войти туда. И им нужно было что-то преодолеть. Они понимали, что, возможно, когда они разберут крышу и спустят своего товарища, это вызовет возмущение, это, может быть, вызовет гнев хозяина этого дома. Возможно, им придется оплатить убытки, возможно, им потом эту дыру нужно будет каким-то образом заделывать. Но все это ушло на второй план. Настолько они хотели и верили, что Иисус Христос может помочь их другу, что они пошли на это. Посмотрите, их вера, она преодолевала эти трудности. И это преодолевающая вера. Женщина, которая страдала кровотечением. А что ей нужно было преодолеть? 12 лет безуспешного лечения. 12 лет. И, возможно, когда она шла навстречу Иисусу Христу, голос какой-то ей говорил, послушай, 12 лет ты лечилась. Лучшие врачи тебе не помогли. Неужели думаешь, что Он тебе поможет? Ей нужно было преодолеть вот эту толпу, потому что по закону Моисея она была нечистой, ей нельзя было прикасаться к людям, ей нужно было находиться вдали от людей, и ей приходилось расталкивать эту толпу мужчин. А вдруг ее узнают, а вдруг ее прогонят? Она понимала, что она должна прикоснуться к Иисусу Христу и таким образом и его сделать нечистым. И ее вера была преодолевающей. Она настолько верила в него, что она преодолевала все эти препятствия. Подумайте про начальника синагоги. Вот он приходит, один из начальников синагоги по имени Яир, увидев его, падает к ногам его. И усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. А что нужно было преодолеть начальнику синагоги? Уважаемый человек, есть такое понятие, как, знаете, статус, общественное мнение. И сегодня это для многих является препятствием, когда люди боятся открыто говорить о своей вере, думая о том, а как отнесутся родственники к этому, а как отнесутся коллеги по работе, они будут ли надо мной насмехаться, они скажут ли я, что я фанатик, что я попал в секту. Ох, это общественное мнение. Как люди порой действительно дорожат этим общественным мнением. И подумайте, начальник синагоги – это человек, не который преклоняется перед другими, а перед которым преклоняются, который идет по улице, и люди его уважают, потому что это очень известная личность. И вот он идет в этом городе, где люди все его знают, он идет среди толпы, где кругом знакомые лица. Он подходит к Иисусу Христу, и люди, которые его знают, они смотрят и думают, что он сейчас будет делать. И вот этот человек, уважаемый, который имеет определенный статус в этом городе, написано, что он падает к ногам Иисуса Христа. Он преклоняется, и он начинает просить. Ему нужно было преодолеть свою гордость, свое вот это общественное мнение. И вы знаете, что нужда заставила его это сделать. Его дочь была при смерти. Его нужда заставила его смириться, когда он, возможно, не видел вокруг себя никакой толпы. Есть только я и Иисус Христос. Есть только я и тот, кто может ей помочь. Вот что преодолевает вера. она обязательно что-то преодолевает. И подумайте, что преодолеваете вы сегодня в вашей вере. Может быть, кому-то сложно преодолеть вот этот барьер, делиться своей верой среди ваших неверующих друзей или там коллег по работе, и вы понимаете, что вам нужно преодолеть это. Может быть, вы понимаете, что вы не жертвуете Богу десятую часть, и вы сознаетесь в этом, что вы не можете еще преодолеть этот барьер. Может быть, вы не можете справиться с гневом, когда, может быть, вас раздражают ваши непослушные дети или начальник на работе, или что-то еще. Подумайте, что вы не можете сейчас преодолеть. Может быть, старые грехи восстают на душу вашу, и вы до сих пор с ними боретесь и не можете их преодолеть. Может быть, есть еще что-то в вашей жизни, с чем вы боретесь и никак не можете преодолеть. Что делать? И ответ один. Нужно идти к Иисусу Христу. Нужно просить Его о помощи и преодолевать это в вере. Потому что если мы верим в Иисуса Христа, то наша вера, она должна быть преодолевающей. И подумайте, если бы Иисус тут же сразу отвечал на все наши просьбы, на все наши молитвы, зачем тогда вера? Но Бог допускает определенные трудности в нашей жизни для того, чтобы мы могли их преодолеть в вере. Подумайте про спортсмена. Мышцы растут, когда они преодолевают какое-то сопротивление. Если не тренировать мышцы, если не преодолевать сопротивление, они расти не будут. И вы знаете точно так же с верой. Вера должна преодолевать трудности. Она должна преодолевать препятствия, чтобы быть стойкой. Если этого не будет, то вера не будет стойкой. И поэтому мы понимаем, что не всегда Иисус сразу отвечает на все наши просьбы. Поэтому мы понимаем, что для того, чтобы закалить нашу веру, сделать ее стойкой, Иисус допускает определенные трудности, чтобы мы с Его помощью, доверяя Ему, в вере преодолевали все это. Если говорить дальше про Вилли Макарея, вы знаете, что когда он приехал в Индию, он столкнулся с множеством трудностей. Может быть, его иллюзии, если бы они у него были, о романтике, миссионерства, они сразу развеялись. Ему пришлось работать очень тяжело на плантациях. Из-за климата заболела его жена, его дети, и младший сын умер от болезни. Его жена, которая никогда не хотела ехать в Индию, но последовала за мужем, заболела психическим расстройством. И, по сути, всю жизнь страдала и умерла от этого. И 7 лет труда он не увидел ни одного обращенного. Только через 7 лет он увидел первого индуса, который обратился к Иисусу Христу. Подумайте, тяжелые условия жизни, не хватало средств, потеря сына. Жена потеряла рассудок, никакого видимого плода. И вот все это нужно было пережить, все это нужно было преодолеть. И вот настоящая спасающая вера – это вера преодолевающая. Я не знаю, может быть, и вы столкнулись с серьезными препятствиями в своей жизни, может быть, кто-то тоже, как некоторые, столкнулись с потерей близкого, любимого человека, и вы тоже боретесь и с унынием, может быть, с одиночеством, или есть какие-то другие серьезные препятствия в вашей жизни, испытания. И если при этом вы продолжаете доверять Иисусу Христу, вы продолжаете жить духовной жизнью, это говорит о том, что ваша вера, она преодолевающая. Такова истинная и спасающая вера. Она конкретная, у нее конкретный объект веры. Это Господь Иисус Христос. Она действующая. Это не вера, которая уходит от мира, а это вера, которая действует посреди всех трудностей этой жизни. И эта вера, способная преодолевать различные трудности и препятствия. Посмотрите, как дальше заканчивается эта история. Иисус ничего не ответил начальнику синагоги, написано «пошел с ним». потому что он знал, что самое серьезное испытание в его жизни ждет его еще впереди. Потом идет рассказ про женщину, которая страдала 12 лет кровотечением, и Марк снова возвращает нас к этой истории. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Подумайте об отце, когда по пути встретилась женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, когда Иисус остановился и стал с ней разговаривать. Представьте, что как он мог думать, ведь дорога каждая минута, ведь пока еще дочь жива, еще можно что-то сделать. Как, может быть, он злился, что эта женщина остановила его? Как, может быть, ему хотелось поторопить Иисуса Христа и сказать: «Ну, пойдем, быстрее, давайте ускорим шаг». И тут, знаете, как холодный душ, он слышит эти слова: «Уже поздно, она умерла». И не знаю, возможно, и среди нас есть люди, которые, может быть, слышали похожие слова из уст врачей, когда кто-то, любимый вами человек, боролся за жизнь, и потом врач пришел и сказал: «Мы сделали все, что могли, но он или она умерла». Разбитое сердце, потерянная надежда. Иисус говорит такие слова: «Не бойся, только веруй». И вы знаете, что последующее вот поколение христиан, когда читаешь историю христианства, утешали друг друга многие вот именно этими словами. Когда верующие люди попадали в сложные жизненные обстоятельства, трудно найти или подобрать слова для утешения. И многие говорили: «Послушай, только веруй. Продолжай доверять Иисусу Христу. Продолжай пребывать в вере. Продолжай верить». И давайте посмотрим, как закончилась эта история. Евангелие от Марка, 5 глава. Я прочту конец этой истории. С 37 стиха. «И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: что смущаете и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним. Приходит туда, где девица лежала, взяв девицу за руку, говорит ей: что значит, девица, тебе говорю, вставай. И девица тотчас встала, начала ходить, ибо было лет 12. Видевшие пришли в изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть». Я уже говорил о том, что похоже, что это такая кульминация во всех чудесах Иисуса Христа, потому что Иисус показал, что Он имеет власть над природой. Он показал, что имеет власть над бесовским миром. Он показал, что имеет власть над сердцем человека, когда призывал учеников. Он показал, что имеет власть над различного рода болезнями. И это была кульминация, когда Он показал, что имеет власть над смертью. В этой истории есть, как бы, знаете, такой два контраста. Люди искренне плачут, потому что, когда Иисус Христос пришел, уже началась траурная процессия в первом веке, когда человек умирал, его хоронили тут же, в этот же день, из-за жаркого климата. Траурная процессия началась, люди искренне плакали, и тут мы видим такой контраст, и люди, которые плачут, начинают смеяться от слов Иисуса Христа. Это, ну, очень сильный контраст. Если вы были когда-нибудь на похоронах, вы видели, чтобы на похоронах вообще смеялись? Настолько сильно люди не верили в то, что сказал Иисус Христос, что те, кто искренне плакал, вдруг стали смеяться над словами Иисуса Христа. Так что Иисусу даже потом придется сказать, что столько чудес я в этом городе совершил, но отраднее будет Содому в день суда, чем этому городу. Они продолжали не верить. И когда я читал эту историю, не знаю, когда вы читали, может быть, раньше эту историю, вам не приходила такая мысль? А почему Иисус Христос не сказал, чтобы эту девочку вынесли во двор, ведь за ним следовала толпа? И не, почему он ее не исцелил на глазах у всей толпы? Сколько б людей уверовало, видя это чудо? А уверовали бы? Он всех высылает, он, остаются только родители, и он говорит, никому об этом не говорите. Иисус не хотел делать из этого сенсации, не хотел, чтобы люди, толпа снова стала делать его царем, и чтобы еще большая толпа искала его исключительно как целителя. Потому что все эти чудеса были предназначены для того, чтобы люди уверовали в него, как в Божьего Сына. И второй контраст, который мы видим здесь, это горе и скорбь тех, кто находился там, и спокойствие Иисуса Христа. Почему такой контраст? И понятно почему. Потому что у людей не было решения этой проблемы – смерти. А у Иисуса Христа было решение этой проблемы. Он показал, что имеет власть и над смертью. Какой урок или вывод мы можем сделать еще раз из этой истории? Каждый из нас столкнется со смертью, но спасающая живая вера, она призывает нас смотреть не на видимое, а на невидимое. Доверяя Иисусу Христу, верующий человек способен здесь на земле преодолеть любые трудности, любые жизненные испытания и даже саму смерть. В этом суть настоящей, живой, спасающей веры. Эта вера имеет надежный объект своей веры, Господа Иисуса Христа. Она действующая и она преодолевающая. Посмотрите еще несколько стихов, какой вывод мы можем сделать. Покажите, пожалуйста, вот последний слайд. В этих стихах показан контраст. Каждому человеку придется рано или поздно столкнуться со смертью. И вы знаете, что люди умирают по-разному. Кто-то умирает в молодом возрасте, кто-то доживает до старости, кто-то умирает в результате болезни, кто-то может умереть в результате несчастного случая, аварии или какой-то катастрофы. Но с точки зрения Библии, люди умирают или в своих грехах, или в вере. Что это значит? Подумайте, человек может прожить на земле довольно-таки неплохую жизнь. Например, умерев в старости, дожив до 80-90 лет, не испытав каких-то особых проблем, может быть, со здоровьем, имея достаток, знаете, повидав многое в жизни, имея детей, внуков и вот в такой, скажем так, хорошей старости, но при этом прожив свою жизнь в неверии. Иисус говорит таким людям, если не уверуете, что это я, и это подразумевало, что люди должны уверовать в Него как в Мессию, как в Божьего Сына, как того, кто может их спасти. Иисус говорит, если вы не уверуете при жизни в Меня, что я Спаситель, что я Мессия, то, увы, умрете во грехах ваших. А что значит умереть во грехах? Это самое ужасное, самое страшное, что может произойти в жизни человека. Это значит, что все грехи человека идут вместе с ним. Это значит, что человек пристанет перед Богом со своими грехами, и у него нету никакой надежды на будущее. Ни милости, ни надежды. Ужасная прожитая жизнь – и ужасная кончина, и ужасное будущее. В послании к евреям перечисляются герои веры. И вот этот стих подводит к такому общему знаменателю. Что же было общего между этими людьми? Они жили в разное время. Они умерли тоже в разном возрасте. Они прожили совершенно разную жизнь. Авраам. Сложная жизнь, множество испытаний. И когда думаешь об этом и думаешь, как можно выдержать все эти испытания. Иов, самый величайший страдалец здесь на земле. Авель умер в молодом возрасте от руки собственного брата. Брат убил Авеля, прожил совсем немного. Ной, который один шел против всего мира, верой положившись на Божье обетование. И вот автор послания к евреям говорит, что все эти люди умерли в вере. Это то, что их объединяет. Что свою жизнь они прожили в вере. Они имели надежный объект своей веры. И умереть в вере – это значит умереть прощенным. Это значит умереть примиренным с Богом. И это значит, что вера будет вот этим мостом, который соединит человека с вечностью. Благодатью вы спасены через веру. Именно через веру, как мост, человек переходит в вечность там, где Иисус Христос. Посмотрите, разная жизнь на земле и совершенно разная судьба. И с точки зрения вечности, подумайте, не так важно, в каком возрасте человек умрет. Не так важно, какую жизнь земную здесь человек прожил. А что имеет самое важное и главное значение? Умер ли человек в вере или в неверии? И в этом суть вести Евангелия, то, что сегодня несет Церковь каждому человеку, что здесь на земле можно обрести спасающую веру, и ее можно обрести, только уверовав в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Аминь.